Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Междуреченске Кемеровской области обрушился подъезд жилого дома. В Петербурге начался сбор подписей против присвоения мосту имени Ахмата Кадырова. Цены на нефть показали самый продолжительный месячный рост за 5 лет. Польша решила не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. Борец из Якутии отказался от Олимпиады после скандала на чемпионате России. 80% граждан России не рассчитывают на государственную пенсию. По данным правозащитников, в современном рабстве находятся почти 46 миллионов человек. Делимобиль решил запустить новый тариф после скандала с одним из клиентов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Междуреченске Кемеровской области обрушился подъезд жилого дома. Официальная информация о погибших пока не поступала, однако источники информационных агентств сообщают минимум об одном погибшем. Из-под завалов, по последним данным, удалось достать 3 пострадавших, 16 квартир при этом частично разрушены. По последним данным, которые предоставляет МЧС, причиной обрушения могли стать ремонтные работы. Вот что нам успела рассказать пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС Ирина Бутенко.
3 человек удалось достать из-под завалов. Там работают у нас пожарные спасатели, горно-спасатели. Сложно сказать, сколько было людей вообще в доме. Сейчас из соседних подъездов всех эвакуируют. Как дальше себя поведет дом, пока неизвестно. Группировка увеличивается, потому что от Кемерово это в 300 километрах. Оперативные группы из Кемерово выехали, и спасатели тоже. Работы будут организованы в круглосуточном режиме. Руководство Сибирского регионального центра вылетает к месту.
Это была Ирина Бутенко, пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС. В МЧС, кстати, отвергают информацию о том, что причиной обрушения подъезда мог стать взрыв бытового газа по той простой причине, что дом не был газифицирован. Тем временем власти Кемеровской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске. Об этом сообщил агентство РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона Алексей Дорангов. Семьям погибших и пострадавших по решению губернатора Амана Тулеева будет оказана материальная помощь, сказал собеседник агентства. Сейчас информация продолжает поступать об этом происшествии, поэтому если появятся какие-то новые данные, мы непременно ими с вами поделимся.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Петербурге начался сбор подписей против присвоения мосту имени Ахмата Кадырова. В частности, на сайте Change.org появилась петиция против переименования моста через Дудингорфский канал. В Санкт-Петербурге в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Проблема в том, что мост через Дудинговский канал не должен носить имя человека, который не имеет к Петербургу никакого отношения. Действительно, Ахмат Кадыров много сделал для прекращения конфликта в Чечне, но извините, при чем здесь Петербург, сказано в петиции. В настоящий момент ее подписали более 17 тысяч человек. Кроме того, собирать подписи намерены и депутат Заксобрания Петербурга Ольга Галкина. Накануне топонимическая комиссия Санкт-Петербурга посоветовала губернатору Георгию Полтавченко присвоить безымянному мосту имя Ахмата Кадырова. Решение поддержали 9 членов комиссии, 6 человек выступили против, 2 воздержались. Инициатором этой идеи выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и спортивное движение «Сильная Россия». Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, в свою очередь, назвал решение комиссии правильным и справедливым. Цитата. Рамзан Ахматович, как и Ахмат Хаджи Кадыров, всегда с теплотой отзывался о жителях Петербурга. Он благодарен жителям города и властям города. Именно так воспринимает это решение, заявил Каримов. Сейчас с нами на связи... Нет, простите. Вот что нам рассказал председатель Советов Санкт-Петербургского городского Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.
когда я знал, что данный вопрос будет на повестке дня, так я руководитель Санкт-Петербургского боевого братства, собрал два совета, и городской, и Ленинградское областное, и 100% было категорически против. Позицию я объясню. Я не буду сейчас даже говорить о Первой Чеченской войне, о тех инвалидах, о тех погибших. Я просто сейчас скажу вам, как политик, что Ахмат Кадыров не житель нашего города. Это самое главное. У нас есть много людей. Сейчас я добивался 1.5 года, чтобы в школе 625 присвоили имя Героя России Дудкина Виктора Евгеньевича, майора спецназа, погибшего в Ингушетии, который учился в этой школе. Но добился. Это действительно то знать, на чем мы учим патриотизм в нашу молодежь.
Скажите, вы не будете сейчас к властям Петербурга обращаться, чтобы этот мост все-таки не переименовывали?
Мы этот вопрос в среду поднимем на фракции, потому что мне уже множество звонков. Я этот вопрос подниму в среду на фракции и будем думать, как или обращаться к губернатору, чтобы просто... Понимаете, это политическая комиссия, это орган, не окончательное решение. Окончательное решение принимает правительство. Здесь должны повлиять на уже, естественно, вразумить губернатора.
Это был Игорь Высоцкий, председатель Советов Санкт-Петербургского и городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Заксобрания Санкт-Петербурга. Сейчас с нами на связи Ольга Галкина, депутат Петербургского Заксобрания от Красносельского района. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько мы поняли, вы намерены собирать подписи против наименования моста, я правильно понимаю?
Да, конечно. Я, как вы правильно заметили, работаю депутатом от Красносельского района. И за последний месяц, как только поднялся в публичном пространстве вопрос о возможном, скажем так, присоединении мосту через Довергофский канал имени Ахмата Кадырова, ко мне и муниципальное образование стали обращаться большое количество жителей с просьбой донести до топонимической комиссии их мнение о том, что они против. Мы проводили интернет-голосование, и муниципальные власти проводили интернет-голосование. И если взять вот срез мнений жителей нашего города, то 99% выступают категорически против переименования. Теперь дальше, что делается уже сейчас. Нашей депутатской группой внесено в законодательное собрание проекта постановления обращения губернатору Санкт-Петербурга против моста Кадырова. И как только этот проект пройдет все бюрократические процедуры, он в эту среду или в следующую среду будет внесен на рассмотрение законодательного собрания. В то же время параллельно мы начинаем кампанию по сбору подписей. Собственно, сегодня она стартует в Красносельском районе непосредственно у этого моста через Дудерговский канал и пройдет с 19 до 21 часа. Мы встретимся с жителями, обдумаем дальнейшие шаги, потому что предложений достаточно много, вот, от жителей поступает. Обменяемся мнениями, вот, и параллельно идет сбор подписей еще на портале Чинчворк.
Да, Ольга Владимировна, хотелось бы уточнить. Вы описываете ситуацию таким образом, что уже на протяжении месяца работа ведется, и что в различные, там, я не знаю, социологические исследования, опросы в интернете демонстрировали 99% ваших сограждан, соседей, которые против наименования моста именем Ахмата Кадырова. Так почему топонимическая комиссия к вашим доводам не прислушалась?
Вы знаете, вчера и я выступала перед топонимической комиссией, и мои коллеги-депутаты выступали. Мы предлагали не принимать решение так срочно, потому что абсолютно непонятно, почему такая скорость принятия решения, почему это необходимо сделать вот прямо сейчас, почему именно в этом районе, почему именно этот мост. Мы предлагали перенести принятие решений. Но, как мне кажется, на членов топонимической комиссии или, может быть, на председательствующих оказывалось какое-то давление. Возможно, это моя точка зрения, исходя вот из того эмоционального фона, вот который вчера был непосредственно на этой комиссии. Возможно, оказывается давление.
Ну и какова вероятность того, что вас, жителей Санкт-Петербурга, не услышат, и решение о наименовании моста все-таки состоится?
Ну, конечно, такая вероятность есть. Необходимо еще отметить, что и многие почетные граждане Санкт-Петербурга высказались против такого наименования моста. И известные люди в нашем городе, это Александр Сакуров и Олег Басилашвили. То есть эти все аргументы были, мы пытались довести до топонимической комиссии, и большинство выступающих там, членов этой комиссии, они высказывались против. Вот, но прошло голосование, и было перевес в один голос.
А за тогда кто, я не понимаю?
Ну, видимо, те, кто инициирует, это несколько общественных организаций, не сильно известных в нашем городе. Ну и, возможно, кто-то из руководства города.
Спасибо. Это была Ольга Галкина, депутат Петербургского ЗАГС-собрания от Красносельского района, которая сейчас начинает сбор подписей против наименования моста через Дудерговский канал именем Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики. Ну, а депутат ЗАГС-собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов обвинил противников моста имени Ахмата Кадырова в разжигании межнациональной розни.
Есть закон. В законе четко описано, каким образом можно менять географические названия объекта. Естественно, надо понять, что за всей этой прибухой либерального, так сказать, расстройства мозга скрывается одно. Не то, что там Кадыров недостойный, что они против того, чтобы люди, такие как Кадыров, находили бы уважение в нашем обществе. Потому что их желание, чтобы нравственными авторитетами наших общества были бы прикисосные клиенты украинских проституток. Именно такие мосты им по душе. Поэтому, к сожалению, я вижу, что они уже не гнушаются откровенными призывами к межнациональным конфликтам, потому что хочу напомнить, что те жуткие события, о которых они говорят, а именно война в Чечне, была следствием как раз их политики, политики либералов российской власти. Именно при либеральном правительстве, при либеральном президенте наша страна погрузилась в кровавую пучину братоубийства. При Путине это закончилось. Путин показал всем, что либеральная модель развития общества – это как раз горе, слезы и страдания. Очевидно, это напоминание о том, что они являются политическими лузерами. Поэтому они, в общем-то, и пытаются развернуть очередную кампанию, чтобы о себе напомнить. Кто о них помнит? Кому они нужны? Никому не нужны. Поэтому сейчас они объединятся с лжепатриотами, там, будут пытаться раскачивать межнациональные отношения, лодку, для того, чтобы мы снова стали друг друга резать и воевать. Есть закон. Так вот, губернатор избран народом, жителями Петербурга. Соответственно, он и принят решение, основываясь на том мандате доверия, который он получил на выборах. Нужно людям, естественно, рассказывать, потому что вся эта интернет-сволочь в социальных сетях, которая сейчас постит все эти жуткие картинки, они пытаются добиться одного, чтобы люди были недовольны. Они обманывают людей, подло вводят в заблуждение. Из моего окружения люди, которые воевали в свое время, в чеченских войнах и так далее, которые прошли через это все, они понимают роль миротворцев. И благодарны миротворцам. Это должна быть нормальная информационная работа, организованная на уровне города и просветительская. И тогда все вопросы будут сняты.
Это был депутат ЗАГС-собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Ну а вот что по поводу возможного наименования моста через Дудерговский канал думает президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Запись программы «Пиджаки».
Я вообще вырос в Питере. Я, конечно, категорически против присвоения мосту имени Ахмат Хаджи Кадырова. Вот почему. Я Ахмат Хаджи Кадырова, между прочим, немножко знал. Пару раз встречались и разговаривали даже. Этот человек вызывает у меня глубокое уважение, на самом деле. Он действительно был очень сильный человек, харизматичный. Тут непроходная фигура, действительно непроходная фигура. Я совершенно не могу понять, почему мы должны на карте города увековечивать, ну, кроме как, в Чечне это их земля, естественно, почему должны увековечивать имена людей, с которыми мы воевали. Если говорить о примирении, что вот вообще война страшная, надо ее как-то было закончить и так далее, это очень правильно. Но тогда это должно быть очень комплексное решение. Должен быть мост Кадырова в Петербурге и, например, проспект Анны Политковской в Грозном. Тогда такое как бы взаимное действие должно быть. И оно должно подаваться как взаимное действие. Давайте мы эту историю как-то закроем, давайте мы будем жить иначе. И среди символов того, что мы будем жить иначе, давайте вот назовем именами бывших врагов какие-то объекты на своей территории. Это нормально было бы. А так это, по-моему, ужасно. Еще я хочу обратить внимание на один момент. Вот знаете, я знаком лично с некоторым количеством наших ветеранов чеченских войн, и Первой войны, и Второй. Ну, вряд ли кто-то удивится тому, что они не очень симпатизируют режиму Рамзана Кадырова. Вот не очень. Так вот, знаете, что меня удивляет? Кто выступает против присвоения мосту имени Ахмад-Хаджи Кадырова? Недобитые либералы. Вот недобитые либералы, те самые, которые были против чеченских войн, которые даже были за независимость Чечни, некоторые из них, вот эта самая пятая колонна, наймиты Госдепа и так далее. Вот они все, они сейчас в Питере собирают подписи и пытаются остановить это, с моей точки зрения, безобразие. А где ветераны чеченских войн? Им нравится присвоение мосту в Питере имени Кадырова? Вот им
это... Это был президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который призывал проявить себя представителей ветеранских движений. Но, как мы уже знаем, Игорь Высоцкий, представитель как раз боевого братства, также не в восторге от этой идеи и также начинает сбор подписей против наименования моста через Дудерговский канал именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Цены на нефть показали самый продолжительный месячный рост за 5 лет. Цены на нефть в мае прибавили 8%, продемонстрировав самый продолжительный месячный прирост с 2011 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Фьючерсы на баррель нефти WTI с поставкой в июле на бирже в Нью-Йорке во вторник торгуются по цене $49.59. Как отмечает Bloomberg, рост цен нефти WTI в мае оказался самым продолжительным месячным приростом с апреля 2011 года. Стоимость нефти Brent, которая в конце мая впервые с ноября 2015 года поднималась выше $50 за баррель, в мае также демонстрировала самый продолжительный прирост с 2011 года, отмечает агентство фьючерсы на Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE. Futures Europe подешевели на 9 центов до $49.67 за баррель после роста почти на процент в понедельник. С нами на связь сегодня экономист, заместитель гендиректора инвестиционной компании Finam Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что нефть уже уверенно растет, и эта динамика такая долговременная?
Нет, нельзя говорить об этом, потому что в последнее время нефть растет, конечно же, на спекулятивных заявлениях во многом. В первую очередь это связано там и с проблемами поставок нефти из Нигерии и Канады, но это временные факторы, которые вот в текущем моменте можно говорить о том, что они себя исчерпали. Это первое. Второе, конечно, очень-очень большая спекулятивная составляющая. Если вы помните, когда цены на нефть падали, у нас глава Роснефти Сечин вот пенял о том, что цены падают из-за того, что вот спекулянты продают контракты на фьючерсные, в том числе раскачивая, так скажем. Сейчас происходит абсолютно обратная ситуация. Сейчас вот спекулянты разгоняют цену нефти вверх. Но если даже посмотреть там на среднесрочном графике по цене нефти, вот сейчас мы там уперлись в верхнюю границу снижающегося тренда по нефти. И поэтому весьма вероятно вот можно ожидать в ближайшее время определенного охлаждения по ценам на нефть. Вот. Либо, ну, в лучшем случае мы закрепимся вот где-то на текущих уровнях. Это было бы неплохо.
Что, если говорить о масштабах этой волатильности, то есть как сильно может скакать нефть сейчас вниз, если вы ожидаете этот тренд?
В действительности, вот ожидание того, что нефть скорректируется, если даже посмотреть полмесяца или месяц назад, они были очень-очень, так скажем, сильны. Все давали достаточно негативные прогнозы. Месяц назад об этом как бы уже говорили. И вот многие попытались поймать максимум по нефти, чем достаточно сильно поплатились. Их вот сейчас на сленге вынесли и выносят дальше. Поэтому вот пытаться здесь спрогнозировать, когда уже будет вот этот хай, максимум по году, мне кажется, просто необоснованно. Вот. Почему? Потому что желающих поспекулировать сейчас очень большое количество. И никто не может сейчас сказать вот именно вот размах этой волатильности определить. Но я думаю, что в любом случае мы где-нибудь вот, в середине июня, в том числе, когда будет определена политика по ставке ФРС, увидим достаточно сильное движение и по валютным курсам, и в том числе и по нефти.
Ну, пока непонятно, в каком направлении точно это все произойдет.
Ну, направление, в принципе, оно на сегодняшний момент уже, так скажем, достаточно понятно, да, что ФРС весьма вероятно ставку повысит, и весьма вероятно доллар укрепится, и весьма вероятно нефть на данном событии начнет корректироваться вниз.
Спасибо.
Но в любом случае, вот это полугодовое укрепление, ну, то есть полугодовой рост нефти требует определенной даже технической коррекции.
Спасибо. Это был экономист, заместитель гендиректора инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Но ЦБ тем временем предупредил о раздувании финансовых пузырей в России. В отдельных сегментах финансового рынка России существует риск образования пузырей. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. А на сегодняшний день у части банков есть потребность в рефинансировании со стороны регулятора, отметила она. В то же время другая часть финансовых организаций испытывает трудности из-за избытка ликвидности. Поэтому действительно летом нас ожидают какие-то серьезные новости на финансовых рынках.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Польша решила не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. Польша будет стремиться к ситуации, при которой закупки российского газа в рамках долгосрочных соглашений уйдут в прошлое. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Если цена российского газа будет достаточно конкурентоспособной, мы не исключаем возможности его приобретения, но точно не в рамках долгосрочного соглашения, подчеркнул Наимский. В настоящее время поставки российского газа в Польшу осуществляются на основании долгосрочного договора с «Газпромом», который будет действовать до 2022 года. Согласно контракту, Польша может закупать у России чуть больше 10 миллиардов кубометров газа в год. Однако в прошлом году Варшава приобрела лишь 8 миллиардов кубометров. По словам Наимского, пойти на отказ от долгосрочных соглашений Польша может благодаря появлению в республике терминала сжиженного природного газа. Впервые коммерческие поставки в этот терминал в июне начнет Катар. Контракт заключен на 1,5 миллиарда кубометров в год. Варшава также надеется реализовать проект Baltic Pipe, который предусматривает объединение польской, датской и норвежской инфраструктуры транспортировки газа. Таким путем республика сможет закупать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Но и зампред правления «Газпром» Александр Медведев назвал неожиданным заявление польских властей о нежелании продлевать долгосрочный контракт.
Еще совсем недавно объемы поставок в Польшу были по просьбе польской стороны увеличены. Кроме того, мы знаем, что значительная территория Польши до сих пор не газифицирована. В свое время мы вели переговоры с польскими коллегами, как обеспечить спрос, связанный с отсутствием газа на большой территории.
Это был зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Но сейчас с нами на связи генеральный директор фонда энергетического развития Андрей Листовский. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем идет речь? О торге, то есть пытаются сбить цену на российский газ, или это действительно серьезное заявление, свидетельствующее о том, что Россия теряет польский рынок?
Я не стал бы связывать это с политикой, поскольку вопросы совершенно коммерческие. Дело в том, что у Польши есть несколько альтернативных предложений газа. Прежде всего, это большой хаб немецкий, где можно в режиме реверса закупать необходимые объемы. Также они ввели в строй недавно терминал СПГ. И у них есть также договорные отношения с Норвегией, которые тоже может им поставлять трубопроводный газ. Поэтому действительно Польша не отказывается от покупки, она отказывается от заключения долгосрочного контракта. Но в любой момент готова при необходимости вступить в договорные отношения. И в данный момент времени в текущий какой-то закупать необходимые объемы, если цена российского газа Польша устроит.
Для «Газпрома» что это означает?
Это означает, что «Газпром» в линейке конкурентных компаний, и ему следует анализировать сложившуюся ситуацию, работать со своими издержками и пытаться все-таки не потерять польский рынок. Он не очень большой, но, тем не менее, 10-15 миллиардов кубометров в год Польша потребляет газа.
При нынешнем уровне цен «Газпром» конкурентно способен? Он в этом пуле компании или сейчас начинает уступать позиции?
Ну, пока «Газпром», да, подравнивает свою цену под текущую ситуацию на европейском рынке. Но долгосрочно понятно, что «Газпром», если он не будет переходить на биржевую систему, которая введена в Европе, то он, скорее всего, будет терять свои позиции.
Спасибо. Это был генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Борец из Якутии отказался от Олимпиады после скандала на чемпионате России. Виктор Лебедев подтвердил несправедливое судейство на национальном первенстве, из-за которого соревнование бойкотировала сборная Дагестана. Лебедев отметил, что уступил в поединках дагестанскому борцу Исмаилу Мусукаеву и спортсмену из Бурятии Александру Богомоеву. «Профессионально судя свои схватки с Мусукаевым и Богомоевым, говорю, на самом деле проиграл я эти схватки. Грубейших ошибок не было, но судьи меня тащили однозначно. Однозначно. Это как в любом регионе будет так, если есть свои спортсмены», — сказал победитель чемпионата. Он отметил, что даже если взойдет на пьедестал Олимпиады с золотой медалью, не будет радоваться, поскольку есть некий осадок. В Министерстве спорта Дагестана поддержали решение якутского борца отказаться от Олимпиады. Вот что рассказал пресс-секретарь министра по физической культуре и спорту Дагестана Гаджимурат Ахмедов.
Он поступил, на мой взгляд, как мужчина. Но опять-таки, чемпионат уже прошел. Я считаю, что это нужно было делать изначально на чемпионате.
А как думаете, почему он сделал это после? Потому что общественность надавила?
Против него развернулась такая нехилая пиар-компания в интернете, в социальных сетях. Люди высказывали свое мнение, порой нелицеприятно отзывались. Мне кажется, он посидел, подумал, да, и понял, что честь – это намного лучше, чем олимпийское золото.
Уже конфликт на этом закрыт или еще какие-то действия, может быть, от федерации должны быть?
Я считаю, что конфликт на этой ноте не должен заканчиваться. Конфликт должен закончиться не конфликтом, а правильным и умным разрешением этого вопроса. То есть те ребята, которые не участвовали, они должны получить какие-то свои шансы на каких-либо первенствах и должны быть привлечены к заключительному сбору. И те же перекидки, чтобы ребята показали себя, потому что 4 года человек идет к этому, не спит, не ест, с потом и кровью, как говорится, в зале, и просто вот так, от того, что на таком некомпетентном уровне провели сам чемпионат, и такая ситуация, из всего этого получилось, лишать этих людей той самой мечты, которой они идут, я думаю, это неправильно.
Это был пресс-секретарь министра по физической культуре и спорту Дагестана Гаджимурат Ахмедов. В свою очередь, в Федерации спортивной борьбы заявили о решении реформировать систему судейства после скандала на чемпионате России. Об этом нам рассказал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.
Я думаю, что парень осознал, что он не лучший в этом весе. И те серьезные ошибки, а я бы сказал, предвзятость судей, она как раз привела к тем очень печальным последствиям отказа дагестанской команды вообще продолжать дальше бороться на этом чемпионате всей командой. Конечно же, он, наверное, как спортсмен, как борец, правильно оценил свои шансы, правильно оценил ситуацию, которая там возникла. Ведь ему была присуждена победа, которую, в общем-то, судьи признали в результате 2 поражений. На сегодня, я считаю, он не готов по качеству борьбы, по уровню технических действий, которые есть у него в арсенале. Поэтому на Олимпийские игры должен, безусловно, поехать лучше в этом весе. А лучше мы договорились с главным тренером и президентом федерации, что будут и рассмотрены и другие борцы, в том числе дагестанские борцы, для выявления сильнейшего в этом весе.
Проводили ли вы с Лебедевым какие-то беседы? Знали, что он откажется от поездки на Олимпиаду?
Беседы отдельно мы не проводили. Общая ситуация там была, конечно, наверное, не в пользу Лебедева, потому что он же член большой дружной борцовской команды. И он чувствует себя неловко в этой команде, когда на него повесили на его шею фальшивую медаль. А борцы люди мужественные, и, видимо, было его собственное такое решение. Хотя главный тренер сборной Джамбулат Идеев сказал ему о том, что с таким уровнем и качеством борьбы он его на Олимпиаду не возьмет. Ему надо работать над собой.
Какие были выводы, сделанные Федерацией из этого инцидента на соревнованиях?
Хочется надеяться, что все, так сказать, кто принимает решения в Федерации, поняли, что, во-первых, нельзя проводить предолимпийский чемпионат там, если в этой республике, в этом регионе есть свои собственные претенденты, явные претенденты на попадание в олимпийскую команду. Потому что судьи так или иначе начинают тащить вот этих местных борцов. Во-вторых, нужно работать над усовершенствованием в целом судейской системы. Я думаю, что после завершения уже вот этих всех трех чемпионатов национальных по вольной женской и греко-римской борьбе будет собран исполком, где будут вынесены самые жесткие меры в отношении тех судей, которые допустили ошибки, в отношении главного судьи. Вообще будут сделаны серьезные выводы.
Это был первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев. Что же касается решения спортсмена Лебедева не выступать на Олимпийских играх, то его прокомментировал министр спорта России Виталий Мутко. Он заявил, что Лебедев волен принять такое решение. В этой весовой категории жесточайшая конкуренция. Я думаю, что в ближайшее время мы встретимся с Федерацией и узнаем, какой будет метод отбора, сказал Мутко, пояснив, что чемпионат России один из этапов отбора на Олимпиаду. Нужно добиться, чтобы туда поехали сильнейшие, чтобы все знали в стране, особенно в борцовской среде, что это сильнейший, подчеркнул глава ведомства.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Только каждый пятый гражданин Российской Федерации из тех, кто работает, всерьез рассчитывают на государственную пенсию. Значительная часть населения, 41%, видит ее только частью своего обеспечения в старости наряду с другими доходами. Еще 12% не планируют выходить на пенсию, а около трети опрошенных, 29%, не считают ее источником дохода. Такие данные приводятся в майском онлайн-опросе компании HeadHunter. В нем приняли участие почти 3000 человек. Сейчас с нами на связи проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы реформировали нашу пенсионную систему, но и если верить результатам этого опроса, можно уже дальше ничего не реформировать, потому что граждане России не особо рассчитывают на пенсию.
Ну, Владимир, это правда. Мы с вами видели за 14 лет 5 итерации реформы пенсионной системы. И каждый раз эта система либо усложнялась, либо видоизменялась, поэтому люди, во-первых, слабо себе представляют, как она устроена, а б, не понимают, на что можно в этой системе рассчитывать. И, собственно говоря, вот этот логический опрос, который провела компания HeadHunter, подтверждает результативность вот этого многократного изменения пенсионной системы.
Это мы прекрасно понимаем, да, но и каков может быть результат, и вот эти цифры, вот эти данные, показатели, они к чему нас приведут в итоге?
Ну, вы знаете, во-первых, так сказать, все-таки надо не забывать о том, что у нас система страховая, она все-таки обязательная, да, поэтому в любом случае любой человек, который получает белую заработную плату, участвует в системе формирования своих прав пенсионных, потому что за него работодатель делает отчисления. Вопрос, конечно, в другом, в том, что насколько он сможет на ту пенсию, которую сейчас, собственно говоря, так сказать, вот за счет этих отчислений он себе формирует, прожить в будущем. Да? Вот я напомню слушателям, что у нас средний размер пенсии в Российской Федерации всего лишь 13 тысяч рублей. Пока мы, например, так сказать, не выполняем те показатели конвенции МОД, Международной организации труда, которая говорит о том, что все-таки нормальная система должна обеспечивать не менее 40% от, скажем, заработка, который человек получал там последние 5 лет на работе. Понятно, что большинство, так сказать, населения вот не имеют, как бы, скажем, пенсию на этом уровне. И, естественно, так сказать, вот надо уже сейчас задаваться вопросом, да, так сказать, ну, как быть в будущем, если все-таки государство не может пока наладить такую пенсионную систему, которая бы, так сказать, вот выполняла эти показатели.
Александр Львович, а насколько эта ситуация уникальна? Или есть страны, которые в аналогичной ситуации оказались и как-то решили эту проблему?
Ну, вы знаете, начнем с того, что, конечно, поиск, скажем так, оптимальной системы, так сказать, он идет во многих странах, скажем так, нам бы выстроить такую систему, которая существует, например, в той же самой Германии, когда и об этом, так сказать, хорошо известно, что это самые как бы, обеспеченные пенсионеры. Если бы вот мы смогли выстроить эту систему, так сказать, так, как Германия, ну, наверное, это был бы большой успех. Был в свое время, так сказать, опыт в Чили, который на свое время, так сказать, рекомендовал Международный валютный фонд. Значит, в Чили, так сказать, основной упор на пенсионной системе делали накопительную пенсию, так сказать, тоже, так сказать, вот этот опыт не увенчался успехом. Сейчас, так сказать, идет переход опять к трехзвездной системе пенсионной, когда существует государственная пенсия обязательная, страховая, так сказать, есть корпоративные пенсии, да, и есть там частные накопления, так сказать, вот граждан. Вот только вот такое сочетание, оно, пожалуй, так сказать, дает человеку надежду на такое обеспеченную в старость. Вот нам, конечно, так сказать, нужно вот эту систему, наверное, так сказать, и создавать.
Спасибо. Это был проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
По данным правозащитников, в современном рабстве находится почти 46 миллионов человек. В исследовании Global Slavery Index сказано, что за год число находящихся в рабстве выросло на 10 миллионов человек. Наибольший процент находящихся в современных формах рабства по отношению к населению страны зафиксирован в Северной Корее, Узбекистане, Камбодже, Индии и Катаре. Так, отмечают авторы исследования, в Северной Корее широко распространены трудовые лагеря заключенных, из которых в ряде случаев отправляют на заработки в другие страны. В Узбекистане, в свою очередь, власти используют принудительный труд граждан на сборе хлопка. Наименьшее число жителей, находящихся в современном рабстве, было в 2016 году в Люксембурге, Ирландии, Норвегии, Дании, Швейцарии, Австрии, Швеции, Бельгии, Соединенных Штатах Америки и Канаде, а также в Австралии и Новой Зеландии. Сейчас с нами на связи правозащитник Бахром Исмаилов. Бахром Бахтиёрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть ли у вас данные, например, по России? Мы в этом индексе где?
Ну, слава богу, мы не впереди, и я бы сказал, наверное, мы где-то плетемся в хвосте, потому что территория все-таки Российской Федерации более-менее, скажем так, законы действуют, и у нас в Уголовном кодексе у нас имеется статья, которая имеет, значит, до 10 лет лишения свободы за действия, которые могут квалифицироваться как лишение человека свободы, либо принуждение там, к труду, можно квалифицировать по-разному. Слава богу, в России рабство мы победили. Были случаи конца 90-х на территории Северного Кавказа, даже на территории Ставропольского края, когда людей принуждали к труду. И был ряд резонансных уголовных дел, задержаний. И слава богу, на сегодняшний день ситуация, конечно же, по сравнению с другими странами, о которых идет речь вот, в исследованиях австралийских ученых, Россия, конечно же, позитивно отличается от стран. Слава богу.
Бахром Бахтиёрович, просто обращаю внимание, что довольно вольная трактовка современных форм рабства у авторов исследования. Ну, например, Северная Корея заключенный.
О видах эксплуатации человека, при которых он вынужден осуществлять какую-либо деятельность из-за угроз, насилия, принуждения, жестокого обращения или обманных действий. То есть достаточно такое расширительное толкование. Ну, наверное, каждый из нас, кто живет и работает, кто имеет ипотеку и кредиты, может себя причислить к этой категории граждан.
Я ровно про это, да.
Да, наверное, если подойти с этой точки зрения, то, конечно, я тоже вот. Но если обращаться к основному смыслу этой статьи, те, скажем, факты, которые описываются и которые имеются в виду авторами, конечно же, в России, слава богу, опять я повторю, не имеют такого широкого распространения. У нас это преступление считается тяжким, особо тяжким. И государство, со своей стороны, достаточно жесткую позицию занимает по всем уголовным делам такого рода. Они имели место в отношении... Вот последние уголовные дела, наиболее резонансные, были, когда граждан Таджикистана и Узбекистана принуждали осуществлять трудовую деятельность, не платили им денег, то есть они под угрозой расправы вынуждены были работать на некоторых предприятиях. Это было на территории того же Ставропольского края и Кавказского региона. Но силами, значит, реальной службы безопасности и Министерства внутренних дел данные эпизоды были раскрыты и прошли достаточно резонансные судебные процессы.
Важное уточнение. Может быть, мы просто всех данных или большинства вот таких случаев не знаем, и поэтому у нас так все хорошо на бумаге?
Ну, вы знаете, латентная преступность, конечно же, существует. На сегодняшний день наверняка есть не один десяток и, наверное, не одна сотня людей, которые находятся в рабских условиях. Я в этом практически не сомневаюсь. Но в сравнении с тем, что происходит, вот как было описано в самой статье, вот именно в этом Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Китае, в Индии, то, конечно, никакое сравнение это не идет, потому что все-таки на территории России уже установившиеся определенные есть правовые, ну, скажем так, традиции, может быть, я не знаю, или просто люди у нас, мы как-то пережили, может быть, я не знаю. Но, слава богу, широкого распространения нет.
Спасибо. Это был правозащитник Бахром Исмаилов.
Говорит Москва. Поток.
Ну и громкая история с делимобилем. Это так называемая система каршеринга, когда на короткий срок любой автолюбитель может арендовать автомобиль, и после этого случаются различные истории. Так, например, одна из них произошла с Александром Семеновым. После этого делимобиль решил запустить новый тариф после скандала с как раз Александром Семеновым. Несколько дней назад в соцсетях получил большой резонанс пост клиента каршеринговой компании. Он рассказал, что в январе этого года в Москве попал в ДТП, проехав на красный свет на арендованной машине. В итоге компания выставила ему счет почти на 600 тысяч рублей за возмещение ущерба и покрытие всех расходов. Уже после этого компания «Делимобиль» приняла решение как-то пересмотреть свои договоры с клиентами и предоставлять в качестве дополнительной услуги застрахованные автомобили. Они будут дороже, но зато у вас будет возможность не расплачиваться самому в случае, если что-то произойдет по вашей вине с автомобилем, и вам выставит счет. Ну, тогда в дело вступит или должна вступить уже страховая компания. Сейчас мы пытаемся как раз связаться с Александром Семеновым для того, чтобы он воспроизвел подробности своей истории. Ну, пока не получается. Тогда выслушаем генерального директора компании «Делимобиль» Станислава Грошова.
Да, у нас тариф появляется новый с завтрашнего числа. Мы сейчас будем делать анонс по этому вопросу у себя на сайте, в соцсетях и в группах, ну, везде, и на самом сайте.
Этот тариф как раз вызван этой историей. Там будут автомобили, застрахованные по КАСКО, и он будет, естественно, дороже, чем все прежние, правильно?
Ну да, он будет дороже, да, но будет он чуть-чуть дороже, но там уже будет какая-то минимальная франшиза, которая будет интересна очень клиентам. Но, опять же, я вам пока не могу точно подробности все рассказать, но вот сейчас формируем этот тариф. В принципе, он давно уже нас назревал, но вот сейчас его делаем.
Напомню, это был генеральный директор компании «Делимобиль» Станислав Грошов, который рассказал о том, что сейчас они рассматривают возможность появления нового тарифа для того, чтобы подобных скандалов не возникало. Сейчас же по соцсетям активно распространяются типовые договоры, в которых как раз и обозначены те условия, на которые попал Александр Семенов. Сейчас с нами на связи адвокат, автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте. Сергей, вы наверняка с этой историей знакомились, наверняка посмотрели, да, и типовой договор «Делимобиля». Ну и чего сможет добиться Александр Семенов объективно?
Ну, объективно говоря, здесь, если будет судебный спор, скорее всего, суд применит общую норму о возмещении вреда, а они гласят, что вред возмещается лицом его причинившим. Поэтому если он является виновником ДТП, то, скорее всего, суд с него весь ущерб взыщет. Ну, тут только может быть поспорить о сумме ущерба. Но я думаю, что сам факт причинения им вреда по своей вине – это уже безусловное основание для возложения судом на него обязательств по возмещению этого самого вреда.
Сколь обосновано возмущение, на ваш взгляд, Александра Семенова?
Ну, наверное, оно обосновано тем, что фактически он попал в ту маркетинговую ловушку, которая была в этом договоре, посчитав, что ущерб будет возмещаться не полностью, или, может быть, он рассчитывал, что машина застрахована по каске, соответственно, ущерб также возмещать не придется. Но нужно понимать, что, что даже если автомобиль застрахован по каске или будет застрахован по каске, то страхование представляет собой защиту интересов страхователя, то есть собственника автомобиля. И если ДТП происходит по вине арендатора, причем не важно, то ли это машина, которую сдают в аренду вот эти компании Делимобили или компании, которые сдают в долгосрочную аренду, все равно в случае ДТП по вине арендатора, то есть гражданина, который взял машину поездить, в конечном итоге, если страховая возмещает, то в порядке регресса она получает право суброгации именно к этому гражданину. Поэтому тот факт, что машины могут быть застрахованы по каско, вовсе не означает, что если ДТП на таком автомобиле происходит по вине арендатора, гражданина, водителя, то не означает, что не будет ущерб возмещать. Ему придется его возмещать, конечно, в конечном итоге.
То есть в итоге все равно страховая компания придет к условному Александру Семенову, и даже если была страховка по каско, скажет, ну, теперь, мил человек, расплачивайся. Так, что ли, получается?
Да, да, по каско она придет либо к тому виновнику ДТП, если это не арендатор, либо к арендатору, если он будет этим виновником, потому что здесь, повторюсь, защищаются интересы именно страхователя, то есть собственника автомобиля. Поэтому возмещение ущерба производится именно страхователю собственника автомобиля, но при этом страховая компания, которая возместила ущерб, получает право регресса к непосредственному причинителю. Если им является гражданин арендатор, то, соответственно, это будет именно он.
Сергей, важное уточнение. Сейчас в Делимобиле рассказывают о том, что они запускают новый тариф как раз вот со страховкой каско. Ну, получается тогда, что это бессмысленно?
Я думаю, что это будет бессмысленно. Это, опять же, наверное, пиар-ход, потому что если в этой... Ну, нужно, конечно, смотреть документы, которые они представят или выложены на всеобщее обозрение. Но я должен сказать, что по общему правилу, опять же, страховщик, который произвел возмещение ущерба страхователю, получает право регресса к причинителю вреда. Соответственно, если этим причинителем является арендатор, всем, кто иногда пользуется, да, то, соответственно, у страховщика получает право, страховщик получает право регресса и взыскать именно с нас эту сумму.
Давайте просто вот для всех радиослушателей, чтобы они все поняли, большими буквами продиктуем. То есть в любом случае, если вы арендуете автомобиль, даже если в договоре прописано, что он застрахован там по каско, там еще по каким-то условиям, это не означает освобождение вас от ответственности, если вы по собственной вине на полной скорости въедете в березу. Вы
совершенно верно. Совершенно верно. Даже при этом, даже если будет второй пострадавший автомобиль, и у него не хватит ОСАГО, то еще и он или его страховая будет вам иметь претензии по поводу суммы страхового возмещения или ущерба, который будет причинен. Поскольку страховка КАСКО защищает интересы страхователя, то есть собственника автомобиля. А им является та компания, которая в данном случае выступает арендодателем.
То есть всегда, когда вы берете автомобиль в аренду, вы можете отвечать рублем за этот автомобиль, если сами по собственной вине попадете в аварию.
Да, только я хотел бы всех предостеречь, потому что в некоторых договорах пишется, что сумма, что ущерб ограничивается там 10% или суммой залога, которая обычно составляет 5 или 10 тысяч рублей. Это не совсем законно, потому что, по сути, страховая компания, которая сдает нам в аренду автомобиль, фактически ограничивает свое право на взыскание ущерба. Это незаконно, и в случае спора суд может исходить из общих правил возмещения ущерба, а не из этой оговорки о том, что ущерб возмещается вам якобы в размере 5 тысяч рублей или в размере там 10% от причиненного и так далее. Нужно понимать, что, скорее всего, есть вероятность, что будет взыскана именно вся сумма ущерба, причиненного вами этому автомобилю.
Что бы ни было написано в договоре. То есть вот написанному вчитываться в типовые договоры даже как-то бессмысленно получается, ровно по той простой причине, что потом разбираться в суде, а в суде примут решение на основании законов Российской Федерации.
Ну, читать договор нужно всегда, потому что там есть много нюансов, и, соответственно, необходимо понимать, что вы подписываете, но я бы не советовал верить тем фразам, где говорится, что ваша ответственность либо ничем, либо ограничена какими-то небольшими суммами, либо она в процентах составляет какой-то размер от причиненного ущерба. Нужно понимать, что, вероятнее всего, согласно нашим законам, как вы сказали правильно, действительно, весь ущерб вами причиненный по своей вине будет в конечном итоге взыскан страховой компании, которая возместит ущерб, либо самой компании, владельцем автомобиля, это уже не принципиально.
Спасибо, это был автоадвокат Сергей Радько. Ну что же, это была программа «Поток», с вами ее провел Владимир Карпов, сейчас новости.